Братья предусмотрели открытие практической темы об исповедании. Я думаю, что практика исповедания касается не только этой темы. Не только тогда исповедание может помочь, когда мы нарушили доброе общение или добрую совесть, тогда, когда мы неправильно относились к святыням, или тогда, когда к вечере Господне у нас было недостойное отношение. Практика исповедания помогает и в том случае, когда мы поддались идолослужению в нашей жизни, или тогда, когда были нарушения целомудрия. Вообще, это служение по исповеданию имело основание издревле. В книге «Деяния апостолов» в 19 главе, 18 стихом мы читаем: «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Или Иоанн в первом послании, 1 главе, 9 стихом говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Схема вот наших рассуждений сейчас будет такова. Я подготовил от вашего лица 7 вопросов. Но я их сам буду задавать, эти вопросы, и сам буду на них отвечать. А вы уже будете соглашаться со мной или не соглашаться. Если не будет согласия, тогда можно будет написать записочки, и мы рассмотрим ваше несогласие. Первый вопрос, касающийся практики исповедания, он звучит коротко: как? Как исповедоваться? Или точнее, в присутствии кого исповедаться? Сразу хочу сказать, друзья, что некоторые рассуждения по этой теме для нас известны, они будут как напоминания, а некоторые будут новыми для нас. Итак, в присутствии кого нужно или можно исповедоваться? Я скажу, как вообще бывает, а потом свое мнение скажу, как лучше в этом плане. Люди, бывает, исповедуются своим родителям. Есть добрые отношения, есть взаимопонимание. Дети чувствуют переживания родителей о них самих. И могут признаться в каких-то делах, в каких-то связанностях греховных. И вместе с родителями помолиться и совет какой получить. Это нормальная практика, как я вижу. Но кроме этого, нужно сказать, что люди могут исповедоваться вообще людям, которые не близки к ним, а которые, наоборот, находятся на противоположной стороне их жизни, их деятельности и так далее. Знаю случай, когда человек очень переживал о содеянном поступке, но даже этот поступок был преступлением против законодательства. Он долго мучился, вначале своим друзьям рассказал о том, что он сотворил, но успокоения в сердце не получил и пошел в полицию и рассказал все подробно о своем грехе, который он совершил. Ну и не знаю, много лет я его после этого не видел, не встречал. Есть практика, когда люди исповедуются в присутствии служителей. Но сразу хочу отметить, что те тексты Священного Писания, вот, которые я читал, ну и еще можно прочитать, они предусматривают исповедание в присутствии кого-то из людей. Мы понимаем, что оно направлено к Богу, но есть свидетели, которые при этом присутствуют. Я текст еще один прочту, который записан в книге Иисуса Навина, глава 7, стих 19. «Тогда Иисус сказал Ахану: „Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня“». То есть грех, совершенный Аханом, заслуживал того, чтобы его открыть. Во-первых, он говорит: «Ты Богу пред Ним сделай исповедание, пред Богом, и мне объяви, что ты сделал, и не скрой от меня». Ничего не скроет. Значит, данный текст и предыдущий, они подразумевают то, что исповедание происходит в присутствии человека. Иногда люди задают этот вопрос, обязательно или нет. Вот надо же исповедовать пред Богом грехи. Ну да, исповедуем их пред Богом, но присутствует тот, который вместе с нами помолится, и Господь услышит и поможет, и пошлет выход из создавшейся ситуации нехорошей. Еще обратим внимание на то, что есть люди, которые готовы исповедаться, переживают об этом, понимают нужду, но им не хочется исповедаться тем, кто их хорошо знает. И они готовы проделать путь сотни километров для того, чтобы поделиться своими переживаниями с кем-то, кто подальше от нас. То есть не все готовы исповедаться в присутствии служителей, которые находятся в их церкви, которые поставлены пастырями церкви. Но здесь бывают разные причины. Ну, об одной из них сейчас скажу, об одной чуть позже. Иногда нам просто не хочется, чтобы наши дела некрасивые знали те люди, с которыми мы встречаемся постоянно, ежедневно или несколько раз в неделю, для того, чтобы они плохо о нас не думали и так далее. И нам легче проделать путь и там вот с кем-то пообщаться, но лишь бы здесь не повредить вот своему авторитету или еще чему-то в этом плане. Поэтому разделу скажу, братья и сестры, что все-таки нормально, когда мы исповедуемся в присутствии тех, которые именно нас знают, которые знают наш характер, наши наклонности, которые знают нашу семью, которые знают обстановку, в которой мы живем. Ну почему так? Для того, чтобы получить хороший, квалифицированный совет, потому что нередко бывает, что грех влечет за собой какие-то последствия. И вот как дальше быть? Да, я получил прощение от Бога, получил освобождение, но как мне теперь быть? И вот лучше всего совет может дать тот, который хорошо знает ту обстановку, в которой я нахожусь. Следующий вопрос – это вопрос «когда?» или «в каком случае мне необходимо исповедание?» На этот вопрос мы отвечаем часто и в лагерях, и на общениях. Я думаю, что для большинства из нас он известен и понятен. Но как напоминание скажу, что тогда, когда нас осуждает совесть, мы попросили прощения у Господа за содеянное, но мира в сердце нет. В таком случае нам нужно побеседовать с кем-то и поделиться теми переживаниями, которые у нас есть. И мы получим покой и утешение. Еще, друзья, хочу обратить внимание, вот все-таки касающийся первого раздела, о том, что лучше все-таки исповедовать грехи не в присутствии своих друзей или подруг, а все-таки в присутствии служителя. Ну, для чего это и почему? Потому что, да, нам легче бывает поделиться с другом или с подругой, но мы же не знаем, сможет он понести вот этот груз, который мы на него навалим, своего греха. А может быть, он не сможет. Бывают случаи, когда человек, который услышал что-то от своих близких, кто с ним поделился, он сам теряет мир, покой, радость и входит в угнетенное такое состояние. Потом, тогда, когда мы в дружных взаимоотношениях, тогда одна сторона, а если у нас испортились отношения, мы попали в конфликт с нашими вот друзьями или подругами. Тогда что делать? Вот как человеку досадить, раз он против меня так? Ну, наверное, больнее всего, если я расскажу о каких-то его тайнах. И такие случаи бывают, и проблем от этого немало строится. Итак, друзья, нам нужно относиться к этому вопросу серьезно и ответственно. И в каком случае еще мы можем идти на исповедание? Тогда, когда у нас нет свободы от греха. Вот вроде бы все, помолился, покаялся, поверил в прощение, но не могу освободиться. У меня снова повторяется то же самое. Значит, тогда, когда нет вот этой свободы, то нужно исповедание. Ну вот я спросить хочу, у кого в личной жизни была такая практика, что я исповедался, и грех был оставлен? Поднимите руку. Ну, немало, в общем-то, рук. Мы можем засвидетельствовать о том, что действительно исповедание на практике помогает для того, чтобы освободиться от греха. Вот даже тот текст в первом послании Иоанна, в первой главе, он гласит так: «Если исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот выражение «очистит нас от всякой неправды», оно может включать в себя и то, что человек получит свободу от всякой неправды или греха, вот, которым он страдал. Обрати внимание еще на то, что исповедоваться нужно тогда, когда человек совершил тяжкие грехи. Мы слышали сегодня о том, что есть грехи, которые особенно выделяются Священным Писанием. Грехи, которые несут за собой последствия и влияют даже на судьбу человека. Это грехи, которые связаны с оккультными действиями, или грехи, которые связаны с нарушением целомудрия. Ну, так вот примерно. Дальше, друзья. Третий вопрос: как часто нужно исповедоваться? Некоторые люди исповедуются один раз в год. Вот тогда, когда приходит время Нового года, декабрь месяц, мы слышим проповеди о том, что нужно очищаться, год прошел, и в братском листке у нас отмечено о том, что есть день очищения или день покаяния, когда мы совершаем перед Богом раскаяние в своих грехах, вспоминаем все. И, в общем-то, это нормально, друзья, если у нас есть традиция, и мы по традиции вот соблюдаем подход к этому явлению, к исповеданию. Некоторые люди имеют традицию один раз в месяц исповедоваться перед хлебопреломлением, чтобы участие не было недостойным. И я вспоминаю, что за месяц сделал плохого, и исповедую в своих грехах. И такая практика нормальная. Но больше всего я понимаю, что приемлемо, когда человек исповедуется по необходимости. Тогда, когда он совершил грех и понимает, что ему нужно исповедание, то не надо ждать две недели, когда вечеря подойдет, не надо ждать конца года, когда будут подводить итоги, а нужно исповедоваться тогда, когда есть в этом потребность или необходимость. Ну, хотя, как я уже сказал, если есть традиция вот такая, как обозначена, то это тоже нормально. Нормально, если все три работают. И по необходимости я исповедуюсь, и тогда, когда хлебопреломление, и тогда, когда год заканчивается. Но не просто по форме, и я выискиваю грехи, там есть они или их, может быть, нет, но надо же их найти, потому что вот месяц начинается, и нужно мне не отступить от своих правил, то это не совсем правильно в данном случае. Четвертый вопрос. Не вредит ли исповедание моему авторитету? Согласитесь, что исповедоваться всегда трудно. Но я не встречал в своей практике человека, который на исповедание шел бы как на праздник. Так хорошо, самый торжественный день в жизни. Я теперь признаюсь во всех своих делах, таких мрачных, неприглядных и все. Для каждого человека это переживание. Состояние обычно сопровождает угрызение совести или стыда. Нам стыдно признаться в своих грехах. Это так действительно, друзья. И человек, который все-таки, понимая важность этого явления, переламывает себя и идет для того, чтобы исповедаться, он допускает мысль, что теперь все. ко мне будут плохо относиться, обо мне будут плохо думать, и теперь мне дальнейшего пути и роста в служении не видать, потому что вот я такой, оказывается. Братья и сестры, по данному вопросу скажу то, что исповедание не вредит вашему авторитету. Если мы смиряемся перед Господом, то Он исполняет свое Писание. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Я понимаю, что в этом тексте есть и вопрос, который связан с авторитетом человека. Тогда, когда мы способны смиряться, то Бог нас возвышает. И из практики своего служения могу точно сказать, у меня никогда не было отвращения к человеку, который приходил со своими переживаниями, с исповеданием. Ну и с другими братьями-служителями я тоже общался, и, в общем-то, это действительно так. Это делает Бог. Он идет навстречу и помогает в том, чтобы не появилось отрицательное отношение к человеку. Один человек подходил с исповеданием, ну, наверное, один раз в месяц, бывало чаще, раз в две недели, и все. И я думал, что, ну, как он воспринимает вот это все, как он переживает о том, что ему часто приходится исповедоваться. Ну, вы знаете, в общем-то, не появлялось никакого отрицательного отношения к этому. Наоборот, уважение к человеку, который заботится о своей чистоте, о своем правильном хождении перед Богом. Так вот. И даже больше можно сказать, что, наверное, большинство сюжетов, связанных с исповеданием, просто Господь забирает из памяти служителей. Ну, часто так бывает, что исповедался кто-то, и потом не помнишь через время, вот о чем, да, была беседа, бывает, даже забываешь, что и беседа была с этим человеком. Вот так делает Господь. Поэтому никогда не надо бояться о том, что исповедание может повлиять на отношение ко мне со стороны служителей. Можно ли исповедоваться по телефону? У кого была практика исповедания по телефону? Есть такие или нет? Так, ну пока рук не вижу. Не вижу, да. Ну, что по этому вопросу можно сказать, друзья? Что, в общем-то, конечно, вы понимаете правильно этот вопрос, что исповедоваться лучше при личной встрече. Но, тем не менее, бывают обстоятельства, когда нет поблизости того, с кем можно было бы побеседовать, помолиться вместе, открыть свои переживания. И, как исключение, такие случаи бывают в нашей практике, что человек не смог встретиться, но ему срочно хочется расстаться. Ну, такие случаи крайне редки бывают. Ну, и причина, или действительно, что человеку нет возможности повстречаться, бывает в данном случае сокрыто что-то более. Ну, вот, например, один случай. Человек звонит и просит помолиться. У меня такие вот переживания есть, ну, связанные с грехами. Хорошо, я говорю, я помолюсь обязательно. Но хочу больше немного помочь и помолиться, и, может быть, побеседовать вместе, разобраться вот в этих сложностях. Спрашиваю, где ты живешь? Номер неизвестный. А человек не готов сказать, где он живет. Потому что, ну, какой-то существует барьер. Братья и сестры, конечно, легче так с чужого номера, с неизвестного позвонить кому-то из служителей, исповедаться, не посмотреть в глаза, не получить совет для практической жизни вот после этого. Так легче, как бы. Но в плане освобождения от греха, конечно же, будет сложнее. Будет сложнее. Вопрос Вы не считаете вопросы, нет? А, ну уже пять было вопросов. Теперь шестой. Как быть, если я слышу свое исповедание в проповеди? Вот идет собрание, и проповедник проповедует, и он в качестве примера рассказывает то, что было со мной в моей жизни. Что делать? Ну, это же ужасно, да, когда мы это слышим. По данному вопросу, друзья, что можно сказать? Что нередко это просто ваши, ну, как сказать, представления, что это речь идет именно о вас. Может быть, совсем не про вас. Ну, вот один пример приведу. Беседуют между собой молодежь, и одна сестра говорит: «Я никогда в жизни не пойду на исповедание, ну, к брату, ну, пусть к Андрею. Никогда в жизни». А друзья спрашивают: «А почему так?» А он мое исповедание рассказал всем из-за кафедры. Теперь все, никогда в жизни. А этот брат, ну, который рассказал якобы, он говорит: «Я вообще не помню, чтобы исповедание ее не помню, и вообще не помню, чтобы она со мной беседовала». Но это та мысль, о которой я говорил чуть раньше, что Господь чаще всего забирает. Вот. И не только, чтобы рассказать вот сестре этой исповедание, он вообще потерял его из вида. Что здесь может происходить, друзья? То, что заинтересованное есть лицо в том, чтобы людей отвратить от исповедания. Кто это? Это лукавый, которому не нравится, когда люди освобождаются от греха. Ну, один из видов освобождения, как мы говорим, это исповедание. И поэтому человек слышит, как будто бы, да, это то, что обо мне. Но, знаете как, бывает, что проповедник представляет какую-то жизненную ситуацию. Она могла быть не только у вас, в вашей жизни. Она может быть у другого человека. Она может у третьего. Может быть, она действительно была где-то, и о ней рассказали, но она очень похожа на мою ситуацию. А бывает так, что когда полезная для всех информация, служитель может спросить: «Можно я твой пример без твоего имени расскажу? Это будет полезно для всех». И кто-то говорит: «Да, я согласен, расскажите». У меня даже было так, что человек исповедался, а потом говорит: «Если мое исповедание будет полезным для всех, то вы можете о нем рассказать». Ну, и такое бывает, друзья. Но, тем не менее, можно отметить, что действительно такая ситуация может произойти, что о моем исповедании и вдруг рассказали. Ну, с именем или без имени – это вопрос второй. Как на это реагировать мне? Ну, можно замкнуться. Никогда в жизни я больше исповедоваться не буду. Вообще никому. Или не буду в присутствии этого служителя исповедоваться. А может человек воспринять так: «Ну, Господь допустил, ну, пусть кому-то будет полезным еще». Но, тем не менее, могут быть случаи, которые касаются слишком личных вопросов человека. И кто-то понял, о ком речь и о чем речь. И в данном случае я понимаю, что можно поговорить и со служителем, который допустил вот это, ну, если это действительно допущено, или же поговорить со служителем, который, ну, старше или ответственный за церковь, или за регион, или за край. То есть определенные положения, куда мы можем обратиться с нашими вопросами или даже с нашими жалобами. И последний вопрос, друзья. Что все-таки лучше, покаяние на общении или личная беседа со своим служителем? Вот у нас, когда проходят молодежные общения, массовое покаяние здесь происходит. И мы с братьями рассуждали на эту тему и понимаем, что все-таки для самого человека чаще всего, я не хочу сейчас взять все случаи, Но для человека в большинстве случаев все-таки лучше, полезнее, практичнее личная беседа со своим служителем. Она более реально может помочь для того, чтобы исправить какую-то ситуацию, или получить совет, или же он может походатайствовать, поговорить о нас с кем-то, ну, с кем связаны какие-то неприятности в нашей жизни и так далее. Тогда, когда мы каемся здесь, да, сердце нас побуждает, мы выходим сюда, мы просим у Господа прощения, и Господь нас прощает. Но что дальше делать? Куда направить нам наши шаги? То лучше все-таки иметь вот эти личные встречи, где мы вместе можем помолиться, попереживать, поплакать и вместе найти выход. Ну, так вот то, о чем я хотел сказать в отношении практики исповедания. Пусть Господь благословит нас. Понимаю, что это важный момент в нашей жизни. Не только тогда, когда мы приходим к Богу, вот как прочитали мы в книге «Деяния апостолов», уверовали, пришли, исповедовались, но это практика нашей жизни. Вот те, которые здесь, братья, сидят, служители, они тоже исповедуются время от времени, и я в этом нуждаюсь, и мы все в этом нуждаемся. Так установил Господь. Аминь.